Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Вопрос регулирования цен в турсфере в последнее время активно обсуждается в абхазском обществе. Что думают о ситуации экономисты? Что вообще такое демпинг и какие изменения нужно внести в законодательство? Эту тему будем обсуждать с гостями в студии, экономистами Центра социально-экономических исследований, преподавателями Абхазского госуниверситета Хатуна Ишатыпа и Илоной Мерцхулава.
Добрый
Хатуна
день.
Хатуна Кокоевна, Илона Валерьевна, большое спасибо, что с нами здесь в студии. Итак, вы наверняка в курсе обсуждения ситуации в турсфере. Мне интересно ваше мнение, как вы видите эту проблему, в чем вообще она заключается и как ее можно описать. С кого начнем? Илона Валерьевна, может, с вас?
Да, мы тоже слышим. Последние дни особенно часто обсуждается в профессиональном сообществе среди представителей предпринимательской среды о том, что такая существует проблема. Ну, если проблема обсуждается, значит, она действительно есть. Да? А другое дело, а что это за проблема, почему она возникла и каковы пути ее решения, это уже как бы немножко другая плоскость. Ну, вообще туризм, как и было прописано в стратегических документах, легитимных, существующих в нашей стране, это одна из приоритетных отраслей национальной экономики. И, конечно же, этой сфере, этой отрасли уделяется огромное внимание. Более того, мы с вами наблюдаем из имеющихся статистических данных некоторых, да, и из имеющихся каких-то аналитических материалов, которые нам доступны из, скажем, Министерства по туризму, мы наблюдаем определенные тенденции, положительные тенденции, происходящие в этом секторе. Да. Положительные тенденции в увеличении количества средств размещения, положительные тенденции в увеличении количество койко-мест, положительные тенденции среди численности занятого населения. Конечно, цифры, они достаточно, скажем так, немножко запутанные, потому что данные официальной статистики, они резко отличаются от данных Министерства по туризму. Вот, ну, это, наверное, нормально, потому что действительно, даже вот на последнем нашем мероприятии министр экономики сказал о том, что вот единожды собрать всю статистическую информацию, имеющуюся в нашей стране, достаточно сложно. И, конечно, мы понимаем, что такая проблема существует, поэтому, ну, мы как экономисты, конечно, должны в первую очередь оперировать этими цифрами, потому что для нас важно понимать, эффективна эта отрасль или нет, какие проблемы существуют в отрасли и какие пути существуют решения. Безусловно, есть и проблемы, есть и наверняка пути решения, но все же, возвращаясь к тому, что самая главная проблема – это отсутствие полноты учета и статистики, и поэтому нам очень трудно делать какие-то прогнозы и выводы, что же на самом деле происходит в этой отрасли. Вот тенденция прироста средств размещения, она есть, а сразу же мы возвращаемся к вопросу, а нужно ли нам это? А можем ли мы принять такое-то количество туристов, значит, в определенный период, да? А не получается ли так, что у нас предложение превышает спрос?
Илона Валерьевна, мы очень, да, такую большую тему взяли. Пытаемся охватить, это бесспорно важно, чтобы вообще понять, да, вот эту проблему, на которой мы сегодня сконцентрировались, но давайте все-таки попробуем, чтобы слушателям было понятнее. Представители турбизнеса говорят, что в низкий сезон цены, а некоторые крупные отели, они занижают цены, искусственно занижают цены, и это бьет по малому бизнесу. Это вот позиция представителей турбизнеса. Вы как на это вообще смотрите, чтобы вот эту историю немножко раскрыть нам удалось, да? Давайте мы попробуем сузить немножко тему.
Действительно, такая проблема существует, потому что простому человеку, частнику, который сдает свою собственную квартиру, однокомнатную там или еще двухкомнатную, и у него нет спроса на это предложение, да, очень сложно объяснить этому человеку, почему такое происходит.
Ну, жалуются не только владельцы квартир, но и малые объекты размещения, небольшие такие гостиницы.
И они тоже сталкиваются с такой же проблемой, потому что появился крупный инвестор, который вошел в этот рынок, и ему не важно, наверное, зарабатывает он в этот период времени или он оказывается в убытке, но тем не менее рынок охвачен им, этим крупным инвесторам, и в этом, в принципе, ничего неестественного нет. Это обычная ситуация, происходящая в рыночной экономике, потому что мы с вами живем в условиях рынка, но ситуация, которая обязательно должна регулироваться государством.
Но могу я небольшую Хатуна Кокоевна, вот тогда некоторые говорят, что это же происходит в низкий сезон, когда и так нет особой загрузки вот этих малых объектов размещения. Что вы на это бы ответили?
Знаете, в продолжение, проблема с точки зрения экономической науки, она абсолютно, на наш взгляд, подходит под модель, что в эту отрасль, в этой отрасли идет процесс монополизации. У нас это имеет место и в других отраслях имело место и имеет. Но начиная с 2023 года, пошел, и сейчас, в 2024 мы уже это отмечали, а вот сейчас это стало более очевидным, потому что касается приличного сегмента фирм и людей. И что такое процесс монополизации? То есть вот этот инвестор стал расширять охват рынка, у него все больше, у него объемы инвестиций позволяют, плюс у него бизнес-стратегия, и он выходит на такой уровень, когда появляется рыночная власть у фирмы. И рыночная власть такой степени почти близка к монопольной, когда он проводит свободное ценообразование, никого не спрашивает. Даже вот эти ваши темы, которые сейчас обсуждаются, это механизмы или инструменты, скажем, как ведет фирма-монополист себя, ведет на рынке. Он может и объемы регулировать оказываемых услуг, он может диктовать и даже качество оказываемой услуги. То есть это издержки, они прописаны, известны, вся мировая практика, не только теория, но и практика. Все страны мира почти проводят антимонопольную политику, потому что монополизация имеет негативные последствия и издержки. Вот в Абхазии это мы бы выделили три аспекта вот этих издержек негативных. Во-первых, как вы говорите, частный сектор, который имеет ИП и работает в этой отрасли, не только вот мини-отели, гостиницы, но и общепит здесь к этой системе. Плюс частники, частный сектор, который сдает свои квартиры. И еще, значит, они несут издержки. Это первая сторона, национальный бизнес, да, национальные представители малого и среднего бизнеса, то есть отечественные. Второе – это сами потребители этой услуги, то есть наши гости, наши отдыхающие сталкиваются с тем, что им оказывают не всегда качественные услуги, и это видно вот мы можем это видеть и в отзывах, фото, видеоматериалы, то есть это связано и со временем, долго они регистрируются, идут еще ремонтные работы и так далее, то есть много таких случаев, то есть вот. Ну и третий аспект, ведь для отдыхающего они же не проводят оценку, кто им оказывает эти услуги. У них в целом складывается впечатление, образ, имидж. В будущем для Абхазии, для особенно этой нашей приоритетной отрасли, это может с нами еще сыграть, еще худшие последствия. Мы можем уже в будущем даже запомнить. Но если монополизация, у нас какая особенность? Мы так хотим назвать, что это особенность Абхазии. Но хотя наверное, иногда надо вещи называть своими именами. То есть если государственная власть в любой стране ведет антимонопольную политику, у нас государственная власть способствовала, или как вам сказать, они в начальном этапе их поддерживали. То есть это было как бы при содействии государственной власти, и появилась эта ситуация.
Теперь, привлечение инвесторов, вы имеете в виду?
Да.
Что мы...
То есть не было просчитаны, нет было вот этой экспертной аналитики, допустим. Хотя и тогда это уже можно было предусмотреть, на наш взгляд, и мы давали такие раскладки, расчеты, связанные именно с возможным монополизацией. Но теперь, получив такую ситуацию, есть пути, они тоже выработаны, и мировая практика, и российская практика есть. Здесь не надо нам изобретать никаких велосипедов. И чтобы ограничить эту рыночную власть, нужно обязательно контролировать, регулировать, запретительные меры, есть тарифная политика.
Мы переходим уже к мерам.
Я с вами согласна, что необходимо антимонопольное законодательство.
К этим вопросам, какие шаги нужны, чтобы помешать этому, да, и в правильное русло направить. Хотелось бы узнать, а вот эти фирмы, компании, инвесторы, как хотите их назовите, чтобы им было выгодно, для чего они это делают? Вот что они и как зарабатывают на вот этом демпинге, да?
Вот еще раз, это их инструмент, это им они не нарушают никакие законы, понимаете?
Хорошо, она или эта компания. Рыночные как бы расходы,
зарабатывает на другом.
У него бизнес-стратегия, нам не надо, у нас это нет такого доступа, так никогда бизнес не публикует и не объясняет, это их стратегия. Это они молодцы в плане, вот если бы я давала характеристику, я бы приводила студентам пример, как они эффективно вошли в наш рынок и работают. Вы знаете, вы думаете, что у них нет разрешительных документов, правоустанавливающих документов, у них есть, наверное, все контракты, они с государством, с налоговыми службами, стандартизации, у них наверняка все. Сейчас просто нам переориентироваться и критиковать условно только поведение одной фирмы, это не совсем...
То есть они действуют в рамках, в общем-то, закона?
Они, извините, действуют в рамках дозволенного. Вот какое создали нормативно-правовое поле, так они работают. Если бы они что-то нарушали, наверняка наши государственные институты среагировали бы. Другое дело, что вот здесь у них действительно у нас нет, еще не выработанные, почему-то так опаздываем, с именно вот этими регулятивными мерами.
А по цифрам, если посмотреть, вообще как давно эта история такая складывается? Вы можете по вашим данным, экономическим каким-то расчетом увидеть, что вот это негативно сказывается нашей экономике. Вы
с 2003
объяснили тот негативный мультипликативный эффект.
Да, с 2003 года это стало наблюдаться, и в 2004 году это уже были первые звонки. Это когда мы обследовали этих общепит, так называемые. Да, у нас же есть объекты общепита в Абхазии, они очень плотно подвязаны к сектору туристической. И поэтому мы уже там наблюдали и имели вот это снижение их объемов. Люди даже вначале и не поняли, почему в этом сегменте вот нету спроса. То есть вначале это было вот такое шоковое. Это 24-й год, это они пережили первый удар. А вот сейчас уже 25-й год, вот тогда по известным нам причинам, не знаю, у нас выборы, один тур, второй тур, потом еще формируется правительство, и немножко вот этот период затянулся, и мы попадаем опять уже в 25-й год с этими проблемами.
Более того, да, если посмотреть, ну, опять же, вот цифры вы говорите, Нала, да, опять же, с трудом мы какие-то эти цифры стараемся изучить, анализировать, и доступ к этим цифрам тоже весьма ограничен. Опять же, что является критерием эффективности, да, вот работы, допустим, отрасли? Первое, допустим, создается ли добавленная стоимость? Основная задача же государства в этом заключается. Если мы с вами начнем искать показатели доли туризма в структуре ВВП или в структуре валовой добавленной стоимости, мы с вами таких показателей не найдем нигде. То есть мы можем только интуитивно понимать, потому что к этому подвязаны еще и другие моменты. Это первое. Второе. объем налоговых поступлений от функционирования отрасли. То есть, если крупный бизнес пришел, если количество средств размещения увеличивается, если заработная плата, кстати, заработная плата,
фонд увеличивается.
Совершенно верно. То есть, и налоговые поступления должны увеличиваться в бюджет, но они как-то динамично плюс-минус 1 300 000 000 200 000 400, вот где-то вот в этих пределах. То есть, значительного роста такого мы тоже не наблюдаем. Средняя заработная плата в сфере туризма, которую вот показывают нам, да, официальные какие-то данные, составляет порядка 28 тысяч рублей. В некоторых объектах там пишут, там максимально указывают от 50 до 120 тысяч рублей. Но кто эти люди, что это за профессионалы или это средний медицинский? Опять же, вот такой информации у нас нет. Поэтому что мы понимаем, что происходит в этой сфере? Мы получаем краткосрочную выгоду? Или мы можем оказаться в долгосрочной катастрофе? Для нас это тоже непонятно на сегодняшний день. Национальное законодательство не успевает за теми вызовами, которые сегодня демонстрирует нам уже практическая ситуация. Да? То есть здесь институционально мы тоже отстаем. И опять же мы возвращаемся уже к нашему традиционному тезису, который, наверное, набил оскомину всем и слушателям, и нашим коллегам, о том, что без программно-целевого финансирования, без наличия программного подхода, опять же, мы имеем точечные какие-то эффекты, а потом имеем и обратные эффекты от этих точечных проектов
в разных отраслях.
Сегодня мы столкнулись в туризме с такой ситуацией. Завтра мы можем столкнуться в торговле. А если сюда придут сети, то есть мы можем столкнуться с этой ситуацией. Такая же проблема у нас может возникнуть и в сельском хозяйстве, да, сегодня, например, в структуре ВВП у нас торговля занимает первую лидирующую позицию. На втором месте у нас строительство. Вы представьте себе, крупные конкурирующие фирмы войдут в этот рынок. Что мы будем иметь? Какое выпадение, да, хотя бы выпадение прежде всего для нас, для общества абхазского, это что? Это уровень и качество жизни населения. То есть если мы будем терять доходы, если мы не будем создавать валовую добавленную стоимость в нашей национальной экономике, то каков интерес вообще формирования системы национальной экономики? Да, вот здесь возникает вот такая проблема. Есть же, знаете, известные примеры вот из Советского Союза еще этот, как он назывался, болгарский глобус. Помните, маринованный?
Я не помню.
Вы не помните,
не помню,
да.
Но...
Маринованный. Когда Болгария вошла в Евросоюз, вся эта история закончилась. То есть они оказались на улице, понимаете? Там крупные конкуренты создали им препятствия. Или тот же самый китайский хлопок. Когда перестали свои семена сажать, а стали приобретать семена в Голландии, да? А потом им сказали, знаете, а семена у нас тоже уже стоят денег, поэтому вы вначале купите эти семена. И так далее. Усиливать. Совершенно верно. Поэтому вот мы должны, безусловно, анализировать эту ситуацию. И как одним из путей выхода из этой сложившейся ситуации, то есть мы не должны зацикливаться на каком-то одном сегменте и формировать какие-то выгоды или эффекты в одной сфере. Мы прежде всего должны создавать условия для развития бизнеса.
Особенно акцентирует внимание на малом и среднем. Вот объясните, пожалуйста, простым языком, почему вот эта прослойка очень важна для экономики, малый и средний бизнес.
Это, знаете, такую ситуацию нам даже показала ковидная история, когда именно малый и средний бизнес, это те предприниматели и, скажем, те структуры, функционирующие, платили налоги и пополняли наш государственный бюджет. Вот эту динамику должны мы сохранить. Но на малом и среднем бизнесе держится не только история абхазская. На этом это и Соединенные Штаты Америки, это и другие европейские, и российская экономика. Совершенно верно. Ну, раз эта история положительная, значит, надо здесь как-то закрепиться именно в этой истории. Это, знаете, как эффект лестницы. Если мы не имеем первой и второй ступени, а где-то оказались на пятой, на шестой, мы должны иметь опору. На что-то нам нужно опереться для того, чтобы идти вверх, куда-то идти дальше. Поэтому вот такой подход должен быть. А этот подход – планирование,
Отсутствие планирования, и, опять же, да, возвращаемся.
И
главная проблема.
Целевые, да, целевые установки должны быть в рамках каких-то программных документов. Поэтому вот так хаотично.
Хорошо, вот мы имеем то, что имеем. Сейчас в этих условиях какие вы предлагаете шаги, если коротко?
Ну, наверное, уже звучит, и это плюс, наверное, данного события или данной проблемы, что актуализировалась тема необходимости, да, разработки антимонопольного закона. Мы узнали, что проект такой уже прошел первое чтение, и будем надеяться, что будет принят. Наверняка это обсудили на экспертном уровне. Наверняка там прописаны, какие запретительные меры, какие фирмы признаются монополистами, какие доминирующими фирмами, что делать в этих случаях и какой орган это будет контролировать. Это если мы хотим только вот законодательную такую основу сделать, то это, конечно, то, что Абхазия живет без данного закона. Неоднократно мы поднимали такой вопрос, и не только мы. И очень надеемся, вот хоть положительный минус из этого, то есть положительный вот какой-то плюс из этой ситуации, что будет
наконец
этот закон.
Наконец к разработке такого законодательства.
Но у нас есть одно «но», наша практика опять показывает. Вот если какой бы даже хороший закон мы не приняли, наша практика говорит о том, что завтра, как он будет работать без соответствующих нормативно-правовых, пока тот же даже орган пока создадут. То есть здесь будет и время, и еще не факт, что этот закон даст нам эффект. Мы приняли закон, вот все время говорили, нужен закон о сельском хозяйстве в 2023 году. Ну, в сельском хозяйстве все меньше занятых, и отрасль вообще исчезает как таковой. Как
а другие страны как пошли?
Поэтому мы здесь видим, вот исполнительная власть сегодня имеет достаточно функционала, да, когда происходят такие ситуации, когда анализ уже показывает, уже различные сигналы поступают и обсуждаются на разном уровне, то тут наверняка уже правительство может должно уже правительство принимать соответствующие меры. Они носят такой запретительный в основном характер, они будут регулировать, наверное, тарифную политику, надо, наверное, проводить сертификаты, надо, наверное, стандарты разрабатывать, если есть, а если есть, то промониторить, какие здесь есть стандарты, и это не по отношению к одной компании. Нужно начинать цельную системную работу в этой отрасли.
Комплексную. Но смотрите, нет такой угрозы, что тогда от нас, к нам инвестиции не будут приходить, крупные, которые нужны для экономики тоже?
Возможно. Никто не застрахован от различного рода угроз. Вы знаете, мне нравится понимание того, что вот мы смотрим тоже какие-то интервью, да, наших представителей органов управления, власти, и вот есть такое понимание среди этих представителей, что эту проблему решать нужно. Есть понимание, вот, например, у министра по туризму, да, вот он давал там интервью. Есть понимание в научном сообществе, есть понимание среди депутатского корпуса. И это уже радует. Возможно, какие-то сдвиги и пути решения будут действительно предложены. Вот. И, конечно же, очень важно, помимо вот институциональных каких-то вещей, нужно параллельно развивать и другие сферы экономики. Смежные с туризмом или абсолютно далекие от него. Потому что сосредотачиваться и делать акцент на какой-то одной сфере, ну, у нас просто нет морального права. Мы параллельно должны развивать сельское хозяйство, инвестиции привлекать в сельское хозяйство. У нас широкая инфраструктура транспортная сегодня. Посмотрите, мы маленькая территория с немногочисленным населением, но территория, на которой практически существуют все виды транспорта, ну, за исключением трубопроводного.
Ну, кстати, эта отрасль в последнее время стала активнее развиваться.
Вот, совершенно, то есть инвестиции сюда, инвестиции в связь, инвестиции в строительство. То есть, видите, есть смежный сегмент, а есть совершенно, допустим, независимый. Поэтому сегодня мир очень нестабилен, мир очень сложный, мир горит. И завтра будет у нас турист или нет, мы тоже не знаем. Да? То есть таких прогнозов и расчетов
слишком чувствительная
сфера. Поэтому мы, как небольшая страна, но в то же время независимая, суверенная, мы должны, наверное, развивать и другие сферы экономики, в том числе, в первую очередь, наверное, сельское хозяйство для того, чтобы создать себе какую-то подушку безопасности с точки зрения вот, продовольственной безопасности в первую очередь.
Экономической безопасности. Будем следить дальше за развитием этих событий. Самое главное, чтобы на чаше весов и с одной стороны инвестиции, с другой стороны малый и средний бизнес, чтобы была найдена вот эта золотая середина для нашей экономики. Большое спасибо за ваше экспертное мнение. Благодарю.
До свидания.
А нашим слушателям напомню, на студии были экономисты Центра социально-экономических исследований, преподаватели Абхазского госуниверситета Хатуна Шатыпа и Илона Мирцхулава. Мы говорили о вопросе регулирования цен в турсфере.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.